Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, уже даже можно говорить добрый день, потому что день становится все длиннее и длиннее, все светлее и светлее, и даже немножко теплее в Москве. У микрофона Сергей Бунтман, и перед камерами RTVI тоже, и у нас в гостях Леонид Млечин. Добрый день.
Добрый день.
Все мы вернулись, и теперь вот с новыми силами примемся за особое мнение. Приговор, который оказался несколько мягче, чем ожидалось, но в том же диапазоне, приговор над сболом, которых судили за хулиганство. И оказалось до 2 лет, там 1,5-2 года, но все равно уже новую серию нацболов тогда задержали, которые протестовали против этого приговора. Это какая-то бесконечная история. Но вот именно такое внимание к нацболам, самые, наверное, все-таки такие неумолимые им приговоры за все, за плакаты, за все что угодно. Вот это, как это все-таки рассматривать?
В общем, некоторым смущением. У меня нет ни одного знакомого, кто принадлежал к этой запрещенной партии, но я однажды был в фестивале документальных фильмов, я входил в жюри и видел фильм, снятый о нацболах. Очень любопытно. Это были беседы с этими молодыми людьми. Я должен сказать, что фильм этот произвел на меня сильное впечатление. Картина была другая, нежели я себе представлял. Нежели, что
а если
я мог...
точнее?
Значит, там
что
были...
Что представлялось, вот, а что
да,
получилось?
Представлялось мне, особенно несколько лет назад, достаточно несимпатичная мне действительно радикально, леворадикальная публика, которую, я так скажу, ну, по опыту Европы, понимаю, достаточно бывает опасной для общества. Так она мне рисовалась. В фильме, я говорю только об этом фильме, там присутствовали совсем другие молодые люди, ищущие, с очевидным интересом к тому, что происходит, и с довольно разумным, молодым, молодежным критицизмом по отношению к происходящему. И, в общем, они даже вызывали симпатию. Но характерно, что фильм этот до экранов не дошел. И не был показан, и не знаю, видел ли его кто-нибудь. Может быть, кто-то и видел, по-моему, на экранах не было. Поэтому с тех пор я, поскольку нет больше никакой информации, я ничего не могу об этих людях прочитать, увидеть, послушать. Я с некоторой осторожностью теперь отношусь к этим приговорам. Естественно, всякое хулиганство, то есть хулиганство, оно должно быть наказано. Но эти ребята, их адвокаты доказывали, что у них были с собой там некие средства защиты, что они это взяли для защиты, потому что на них напали, и они давали отпор. А не они первыми напали. Они
что
напали
бывает.
Некие провокаторы. Что очень даже бывает, судя по всему, что мы слышим. Поэтому у меня, вот говорю, двойственные чувства. С одной стороны, я никоим образом не поддерживаю никакого, так сказать, такого радикализма, который приведет к насильственным действиям. С другой стороны, такие есть основания сомневаться в точности этих приговоров, что даже не могу сказать, а в отсутствии информации, мы все находимся теперь в ситуации отсутствия информации, не могу ничего сказать, но сомнения сильные есть.
Там интересно, что вот в подавляющем большинстве случаев, скажу я только для аккуратности, нацболы не занимаются членовредительством. Вот. Они занимаются иногда мебелевредительством, окновредительством,
в общем,
максимум,
это, в общем, да,
высовываясь
это, в общем,
из них.
Это инструментарий многих молодежных движений в мире. И пока люди не переступают определенную границу, в общем, с ними поступают достаточно терпимо. Когда человек бьет другого человека, это одно дело. Когда он устраивает некий эпатажный акт против государственного имущества или учреждения, это совсем другое. Есть ощущение вот сознательного подавления этой группы. И я вот, знаете, у меня какое вот вообще наблюдение очень такое не смущающее. Вот ребята, которые здесь с ножами убивают всех, кто им не нравится, потому что они по-другому выглядят, чем они как-то очень ловко уходят от ответственности, исчезают, их не ловят, они не попадают на скамью подсудимых. Эти попадают все. И вот на что я обратил внимание. Я читал, вот последний раз я читал это у Валерия Панюшкина в «Ведомостях». Он описывал, как до начала марша несогласных люди в штатском указывали ОМОНовцам в толпе, вот кого взять, кого прихватить.
В Макдональдсе?
Да, в Макдональдсе.
Даже.
То есть, значит, определенная работа определенных органов позволяет выявить тех людей, которые вот им причиняют неудобства. Я подумал, что если бы они охотились не на этих интеллигентных людей, которые участвуют в маршах несогласных и не представляют опасности для общества, если бы даже меньше охотились бы за лимоновцами, которые все почему-то попадают, а охотились бы теми людьми, которые убивают, то есть совершают самое тяжкое преступление, то они их явно могли бы выловить, причем они бы сделали самое главное, что необходимо в борьбе с организованной преступностью. А это организованная преступность, а не бандами.
Да.
Они бы их поймали до совершения преступления, то есть выполнили бы свой основной профессиональный долг. Но сила переброшена на другое направление. И вот это меня больше смущает.
Кстати говоря, еще те, которые были драки, грандиозные и менее грандиозные, которые затевали какие-то странные группы молодых людей, нападавшие на левых от молодых коммунистов до АКМовцев и нацболов и так далее, вот нападали на них и исчезали куда-то. Что-то я не видел, чтобы их где-то брали.
Вот разговор о наличии провокаторов оркестрируемых ведь идется давно, смотрю, нашими коллегами, те, кто в поле работает, а наблюдают. Явно имеет под собой основание, значит, сознательно провоцирует. Это, в общем, вообще говоря, недопустимое дело.
А вот эти ребятки, которые срывали пикеты одиночные, присоединялись, сделали их не одиночными, их отпускали.
Я говорю, нет.
У нас есть все видео и фотографии, кстати говоря. Да, но тут интересная вещь, что было. Буквально вчера, когда в Петербурге был митинг в поддержку Резника, которого все-таки отпустили из-под стражи, то тут, в общем-то, довольно быстро пресекли тех, которые хотели устроить провокацию.
Ну, люди теперь готовы, они ожидают, что будут провокаторы, следят за этим и сами пытаются с ними бороться. Но это одна сторона.
Но мы говорим не просто о людях, мы говорим о силах правопорядка, которые тогда тут вмешались.
Нет,
об этом вопрос, кстати, у нас в интернете.
Мне кажется, тут так, что сначала все-таки сами организаторы их вычленяли, а сотрудники правопорядка в данном случае им помогали, что интересно. Это отдельный вопрос, то мы можем с вами обсудить, как это все произошло. Но просто я хочу обратить внимание на то, что вот эти вот провокаторские группы, они существуют, они, уж ясное дело, существуют.
Да их даже на первом марше несогласных, например, вычленили не сразу. Я помню, это было точно известно, и говорили, сразу убрали нескольких из группы людей, которые двигались маршем. Из них сразу убрали провокаторов.
Вот это вообще, говоря, должно
сами.
Быть.
Должно Но тогда было, не помогали органы.
Должно было бы быть предметом изучения тщательного и выяснения, кто тратит на это государственные, если это то, что мы думаем, государственные деньги. Вообще, это вопрос приоритетов, который, конечно, должен быть, с моей точки зрения, очевидно изменен. Потому что, конечно, борьба сначала идет все-таки с теми, кто убивает. По тяжести преступления надо. В последнюю очередь с бабушками, которых гоняют у метро. А у нас милиционеров начинает нацеливать или на нацболов, или на марш несогласных.
Еще на одну вещь, на которую нацеливают, сразу скажем, и тоже категории молодых людей. То есть это очень обширная категория. Это все молодые мужчины от 18 до 27. Сейчас во втором чтении Дума принимала поправки к закону о воинской обязанности и службе. И там интересные вещи. Теперь, может быть, вполне депутаты, если с таким же веселым гоготом это примут, как в первых двух чтениях и в третьем, тогда нужно будет, если ты больше, чем на две недели уезжаешь куда-то, по месту прибытия, вот куда ты прибыл, в тамошнем военкомате отмечается.
Ну, безумие такого даже не было в советские времена. Это даже практически немыслимо. Всякий, кто ходил когда-нибудь в военкомат, знает, какие там очереди, как все трудно и какое это будет безумие. То есть, ну, это заведомо принимать норму законодательную, которая не будет исполняться, которая может только использовать...
Зато хватать можно.
Вот, только использовать да. для этого. Но я просто хочу сказать вот вещь, которая должна была бы быть, мне кажется, понятна. При таком отношении к вооруженным силам, их приравнивают к тюрьме, к местам заключения. Но зачем же это делать? Вот повсюду висят плакаты «Приходите служить вооруженные силы». Да? То есть власть хочет сделать вооруженные силы привлекательными. И это абсолютно правильно. Но нельзя одновременно в реальности делать их столь же отвратительными, как места заключения. То есть представлять это так, что мы вас туда загоним. Но нельзя это делать. Что-то одно надо выбрать. Или это место заключения, будьте добры, мы вас туда под конвоем отправим. Или это место, в котором вы хотите быть, вы молодые ребята, вы хотите служить в вооруженных силах. Это чудесное место. Мы вас туда не загоняем. Вы туда идете, потому что там здорово. И мы вас туда привлекаем. Надо выбрать
какую-то... Там тяжело.
Там тяжело.
Там тяжело.
Но вы мужчина, вы хотите этого.
Там тяжело, но там тяжело, потому что это просто служба такая
тяжелая. Конечно. Конечно.
Это тяжелая работа. Ну, вообще, честно говоря, прекрасно. Я сторонник профессиональной армии, которой можно было. Но вот так как контрактная армия формируется у нас через уменьшение сроков службы, но какими способами принуждаются ребята продлевать свою службу, делать контракты? Вот эту лазейку нашли?
Ну, это само собой. Да, но все-таки я хочу сказать, что надо изменить отношение к вооруженным силам. Вот с этим надо покончить, мне кажется, с этим превращением армии в места заключения, куда загоняют, куда ловят на улице и отправляют. Ну, надо с этим покончить, потому что иначе восприятие общества, это и есть что-то отвратительное, чего надо избегать.
Вот Стас Самары нам пишет, по существующему паспортному режиму любой гражданин и так обязан стать на регистрационный учет в ОВД, если он переехал в другой, переехал, Стас из Самары, в другой населенный пункт, более чем на, приехал, более чем на 2 недели. Дублируются законы. Вот казалось бы, да, человек регистрируется в ОВД, пионер, пенсионер, призывник, отзывник и так далее. И почему не передаются эти сведения? Нет, он должен сам прийти. И говорят, что это вот непосильный труд работников военкоматов, тем самым облегчается невероятно.
Да нет, это просто такой государственный аппарат, такой неповоротливый, устаревший, нефункционирующий, что ему нужно, чтобы обязательно приходил, человек писал бумажку. Ну все это безумие такое продолжается. Просто надо вот, как там затевается очередная реформа власти, надо аппарат модернизировать. Ну что в самом деле в наше электронное время требует, чтобы человек являлся и писал какую-то бумажку. Ну просто смешно, когда все так фиксируется.
Мне это очень напоминает, был чудесный анекдот не так давно про албанский вирус, который в интернете запускали. Приходило письмо по электронной почте, и там было написано, это албанский вирус, но так как мы страна не очень развитая, то мы не можем, чтобы у вас разрушился диск жесткий автоматически. Так что, пожалуйста, сотрите сами все со своего диска. Вот был такой анекдот про албанский вирус, мне это напоминает очень албанский вирус.
Ну, надо все-таки, мне кажется, знаете, заботиться о престиже государства, все же о престиже вооруженных сил, о престиже государственного аппарата. Вот не тянуть это все назад куда-то в древнее, как волосное. Писарь сидел и что-то записывал. Ну,
нет, ты сам собственно приходил, задирал рубаху, и тебя вот сам парите меня обязательно. Да. А еще одно связанное с Министерством обороны, сейчас происходит грандиозный учет средств, профильных, непрофильных. При этом очень недовольны этим генералы. Но там есть, по-моему, там какое-то, я не знаю, Леонид, какое-то смешение для меня есть. Божьего дара с яичницей. Там действительно есть очень много разных средств. Но военный медик, например, исторически престижнейшая профессия. У меня в семье очень много военных медиков было. Военный журналист, это особо статусное дело было всегда. Военный юрист. Не знаю, насколько это, во-первых, снимет с армии расходы большие, а во-вторых, насколько это практично. Вот это.
Ну, это, видимо, не очень практично, потому что люди ведь не зря идут служить вооруженные силы. Там доплата за звание, пенсия, медицинское обслуживание, там еще какие-то выплаты в соответствии со стажем службы и так далее, с выслугой лет. И, конечно, если человек, который на это нацелился, из этого исходил лишить, он будет сильно обижен. Это вот так вот сделать, это сразу, конечно, разрушить эту систему. Хотя, в принципе, я понимаю, у нас в вооруженных силах какие-то обязанности исполняются военнослужащими, а могли бы исполняться гражданскими служащими. Конечно, не надо столько людей держать в погонах. И суп может готовить не обязательно военнослужащий, и подметать может не военнослужащий. И более того, охранять военные объекты тоже не обязательно должен военнослужащий. Может заниматься охранная фирма. Да? У нас слишком много людей военнослужащих.
Ну, это как сказать здесь?
Нет, ну я не говорю,
что охрана объектов
это, в общем-то, там ракеты, служба, конечно, да, а да, если это там охранять,
ну, извините, склад. Стратегический склад портянок.
Нет, да, ну, это, конечно, там какой-то можно. То есть можно сократить какое-то количество людей, которые носят погоны. Это, в общем, разумно.
Да, но военные медики, например, это же вот как-то для меня это странно.
Да, тут смысла нельзя понять, потому что все равно они действуют вместе с вооруженными силами, они находятся в составе вооруженных сил. И как он будет, что в гражданском костюме ползать по траншеи?
Да, даже дело не в этом. Даже дело не в этом, потому что это специфические знания. Так или не так?
Нет, это само собой. Ну, предположим, всех врачей готовят, и они изучают полевую хирургию там, и так далее. Нет, он как будет? будет.
А кто их будет готовить, если не будет военных врачей? Кто будет гражданских врачей готовить к специфике военной медицины?
Да, вообще во многих медицинских институтах заканчивают свое существование военные кафедры. Ну, в принципе, курс... Может быть, просто курс введен. Знаете, это сложный вопрос. Теоретически
может быть введен. Ну, так что такое расформировать, я уже дохожу до...
Это решение уже принято, расформирование военных кафедр.
Экстремизма дохожу. Но тогда что, ликвидировать военно-медицинскую академию?
Нет, военно-медицинскую... Ну...
Что тогда получается?
Знаете что, тут вот какая вещь. У нас военные ведомства, как и другие, не любят объясняться. И вот многое из того, что там сейчас происходит, нуждается, вообще говоря, в объяснении. То есть, по-хорошему, министр обороны должен был приехать в Государственную Думу и 2 часа, отвечая на вопросы депутатов, объяснить, что он хочет, чего он задумал и ради чего это делается, какой от этого будет эффект и так далее. И под перекрестным допросом он бы все рассказал.
Я не уверен, что депутатам это интересно.
Ну, это ценность не только депутатам.
Кстати, они имеют право. Вот мы говорим, что вот Дума такая, должен был бы министр обороны, министр там, плодородия, чего угодно, приехать и отчитаться. А что они не требуют? Да? Они, у них все права, есть статус, он же не изменился с 93-го года.
Ну, не для того, что избирали, чтобы они, на самом деле,
министров себя вызывали. А вот это другое дело.
Каждый из них знает, для чего их выбирали.
Тогда, в общем-то, мы должны, говоря о том, что не приезжает к ним министр и не отчитывается, мы должны говорить о том, кто требует отчет.
Конечно, они в голову не приходят такой побеспокоить министра. Ну,
он же не призывник какой-нибудь министр, чтобы ходить отмечаться в Думу каждые 15 дней.
Да нет, ну, сама мысль даже такая чудовищная. В голову не приходит.
Его надо призвать.
А на самом деле это стоило, потому что, вообще говоря, то, что делает Сердюков, оно, видимо, разумно. То, что
там во всяком случае, там есть вещи, которые требуют объяснения. Ну, интересные вещи.
Избавление от непрофильных активов, то есть распродажа ненужного имущества, она же правильная. Действительно, они занимают участки земли, которые явно не нужны. Но меняются структуры вооруженных сил, они стали все-таки поменьше в сравнении с советскими временами. Зачем им эти участки земли? И, в общем, наверное, это неплохо. И он, кстати, говоря, я так понимаю, первый вообще заинтересовался, чем, собственно говоря, вооруженные силы владеют.
Но у меня такое ощущение, что он для этого и поставлен был.
Так, ну-ка, это хорошо, между прочим, потому что военный бюджет не маленький, а при этом кормят солдат плохо, одеты они, неважно, казармы чудовищные, это все то, что подрывают вооруженные силы, потому что то, о чем мы с вами говорили, ну, что за удовольствие служить в армии, если тебя плохо кормят, плохо одевают, и казарма у тебя дрянь какая-то. Понимаете, если у тебя там даже души нет, и спортом ты не можешь толком позаниматься, и спишь ты плохо, и кормят тебя, бог знает чем.
Хотя, зачем это все? Хотя цель военной службы одной – быть здоровым, уверенным защитником страны.
Нет, ну вообще,
наверное,
мы,
да?
Мы же не единственные живем в мире. Мы же видим, есть люди, которые с удовольствием служат в вооруженных силах. Создайте им только определенную... Не избавляйте их от трудностей военной службы, но создайте им нормальные условия, в которых гигиенические, там, не знаю, другие, при которых бы служба шла бы с удовольствием. То есть Сердюков, в принципе, видимо, идет по правильному направлению, но просто полное отсутствие привычки и необходимости объясняться с обществом, создают массу слухов. Потом, между прочим, сами же министры обижают, что вы тут слухами питаетесь, а какую-то взять другую информацию о том, что там в реальности происходит.
А хотя чем питаться?
Конечно, да. Хотя есть, конечно, вот вещи, вот мы тут разговаривали с коллегами, там перевод главкомата военно-морского флота, скажем, в Питер, решение явно необдуманное, потому что у нас все сконцентрировано в центре. Ну что, они будут туда-сюда летать на самолетах, ездить на поездах.
Нет, как они будут по скайпу разговаривать, такому особому закрытию.
Да если бы, да если бы.
Ну, а что? Это все ловить, а потом будет в Ютьюбе.
А
да?
Что вы говорите, что я буду с подчиненным разговаривать по телефону, что ли, завтра, чтобы было у меня утром в 6 утра, и он помчался на поезде или полетел на самолет, то есть постарше звать. Будет туда-сюда все время ездить. В наших условиях не получится.
Ну, красиво зато.
Красивое решение.
В Петербурге,
решение,
да.
Красивое решение. А в принципе такое, практически тоже
красивая
неосмысленно.
Красивая форма. В Петербурге, кстати, мало моряков стало.
Кстати говоря, не поедут. Все те, кто служит здесь в главкомате, имеют квартиру в Москве, конечно же, в Питер никакой уже не поедут. Значит, формирование, видимо, будет идти из каких-то уже других людей не столь высокого класса, сколько они собрали в Москве. Это тоже понятно. Перевели там какую-то академию, значит, в Кострому. Профессора остались здесь.
Ну, а что, нигде нет людей высокого класса? Наоборот, мы как-то их не востребуем.
Ну, знаете, все-таки...
Есть что на Черном, что на Северном море, например, что на Тихом океане.
Ну, все-таки в главкомат собираются со всех флотов. Люди, вот они здесь собрались. В академию тоже профессора собираются не за один день, а за один день их переселить в другое место. Не получается. У нас же нет никакой горизонтальной мобильности в стране. У нас это невозможно. Из одного города переехать в другой. Человек добрался до Москвы, получил здесь квартиру. Он никогда отсюда не уедет. Все уже. В Кострому не поедет. И в Питер даже не поедет.
Угу.
Тоже это, к сожалению, такие практические
вещи. Ну да, да. В общем, странно. Лучше всего говорить, конечно.
Лучше всего было бы объяснить.
Да, объясните, конечно. Сами объясните, да. Нам. Вот 2-3 здесь замечания по поводу нашего разговора. Плюс 7-985-970-45-45. Вот Наташа из Москвы пишет. Никогда гражданский журналист не напишет профессионально об армии. Даже такой талантщик, как Артем Боровик, пошел служить и так далее. Все правильно. Можно писать гражданский журналист об армии как общественном институте. Вполне в праве писать. Но когда специфические вопросы, я согласен, что здесь нужны специфические знания.
Ну, человек может быть военным, отслужить свой срок, выйти в отставку и стать журналистом. Он гражданский журналист, но он понимает, о чем... Это идеальный вариант.
Вот журналистика здесь, конечно, это такая
вещь. Нет, знаете, мы надо две вещи смешиваем. Есть военная пресса, ведомственная.
Вот.
Это одно дело. Эти люди, странно, если они не будут военными. Это нелепость. Они не будут там служить. Что за радость?
Которые в своей среде.
Ну, что за радость?
Должны говорить профессионально.
В окружной газете служить, у него даже звания нет. Кто с ним будет разговаривать? Другое дело, журналисты, существующие в других любых изданиях, они должны быть профессионалами. Ну, профессионализм можно обрести на военной службе, потому что все военные журналисты наши, во всяком случае, те, кого я знаю в Москве, все бывшие военные.
Давайте еще вот за минуту. Здесь у нас Ольга говорит. На сегодняшней ленте новостей изменение срока президентства, предложенное Ивановым. Разве это не самая важная новость на сегодня? Это повлечет и так далее. Ну, понятно, что много чего повлечет за собой. Но разве это первое предложение?
Предложений таких много. Мне кажется, никакой нужды им что-либо менять нет, потому что механизм налажен. И, ну, что за проблема? Нет проблемы, короче говоря. Это, знаете, как вот трудно очень избраться, так уж избрался, так уж надолго. А когда это все так легко получается, ну, какая раз, 4 года, 7 лет, 8, ну, что за проблема?
Ну, 2 раза по 4, 2 раза по 7 – это разные вещи.
А 6 раз по 4, если надо? Ну, что за
проблема?
Нет,
легче изменить срок, чем изменить количество мандатов. Мне кажется, что это какой-то пасьянс такой вот странный,
да,
не
кажется,
относящийся
проблемы.
К сути.
Нет проблемы никакой.
Вот так что не переживайте, Ольга.
Все форма,
вот, да. Решили мы с Леонидом Лечиным вам посоветовать.
Нет, это без нас решат, да.
Хорошо, мы сейчас прервемся на 5 минут, а потом продолжим особое мнение. Ну что ж, продолжаем программу «Особое мнение». Леонид Млечин и Сергей Бунтман. Здесь Ольга нам пишет все-таки. Ольга настаивает.
Так.
Уважаемый Леонид, правильно ли я поняла, что вы не считаете проблемой несменяемость Путина 24 года? Дальше следует формула. Уже 8 плюс 1, 2 Медведя плюс 14 Путин.
Нет, я просто хотел сказать, что никакого значения не имеет заявление о том, что нужно продлить или не продлить. 5 или 6 или 7. Это все не имеет значения. Сколько захотят, столько и будут.
Ну, причем уже найдена более прогрессивная формула. Там,
да, не вижу, просто не вижу никакой проблемы.
Да. Владимир из США спрашивает: господа, вот чудеса творятся в Санкт-Петербурге. Впервые за всю эпоху Путина суд признал незаконным содержание под стражей гражданина, арестованного по политическим мотивам. Пожарники прекратили преследовать Европейский университет, ему разрешили начать работу. Милиция задержала хулиганов, ну, о чем мы говорили, которые пытались сорвать митинг в поддержку Резника. Что означают эти события?
Только можем догадываться, но есть ощущение, что был какой-то разговор, в ходе которого выяснилось, что любимый обоим нашим президентом город предстает в неважнецком очень свете, имею в виду Санкт-Петербург, и что, ну, наверное, надо что-то сделать, чтобы его избавить от такого неприятного, от такой неприятной ауры, которая его окружает, ну, и тут же все сразу и решилось. Вопрос стоит в том, вот было ли это просто таким... такой одноразовой такой инъекцией, связанной просто с тем, что так все скопилось, и бедный Санкт-Петербург в таком ужасном таком положении оказался. Или еще будут такие повторения, будет, или будет курс таких инъекций, в этом вся штука. То есть это одноразовое действие. Может быть, Валентина Ивановна загоревала, что репутация ее города так портится и может испортиться.
Интересно,
безнадежно.
Почему,
да?
Почему никто не говорит о том, что, может быть, суды стали лучше?
Ну, из всех предположений, которые приходят на ум, это кажется самым невероятным. Самое невероятное.
А вроде бы такое естественное.
Ну, в общем, нет, самым естественным была вообще история с арестом руководителем питерского «Яблока». Вообще говоря, на милиции должно быть стыдно. Ну, какой-то интеллигентный человек чуть не избил троих милиционеров.
Ну да, мы об этом
надо
многократно
Нет,
говорили.
Это скрывать бы надо было. То есть всячески надо было бы мешать аресту. Или если что-то произошло, то скрыть эту историю. Ни в коем случае не придавать ее гласности. А придав ее гласности, поставили себя в дурацкое положение. Что же у нас за такие милиционеры, которых, вот, повторяю, интеллигентный человек, не занимаешься рукопашным боем, может вот всех троих так жестоко вообще избить? Ну что, зачем это? Да. Зачем позорить? Боже мой, вот я все время думаю, зачем же позорить себя? Зачем позорить вот МВД? Зачем позорить город? Ну, надо же какое-то все-таки соображение иметь.
Ну, может, вняли? Может,
да
все?
Не вняли.
Не все, может быть.
Не вняли, больше потому не что позорить. Сидит каждый чиновник, и вот он думает, чем же я еще могу начальника порадовать? И не угадал. Вот так бывает. Вот это у Андрея Платонова замечательно есть. Забегальщиков власть тоже не любит. Не угадал, забежал раньше времени и тоже разозлил власть. Ну, бывает так, не повезло.
Это вот, кстати, с предложениями сроков. Вот тот забегал вот здесь. Вот.
Да.
А кто попадет в лунку?
А забегальщиков тоже не любят, потому что тоже не к месту. Значит, это же величайшее искусство. Вот тут отмечался юбилей старшего Михалкова. Вот я думаю, вот кто владел этим искусством всю жизнь. Вот точно угадывать и никогда практически не промахнулся.
Оно передается по наследству.
Нет, не передается.
Нет? Нет, все-таки не получилось.
Вот именно что...
Не
вот
получилось,
ты
да?
Не получилось, конечно. Вот у него сын, известный кинорежиссер, у него оба сына да. Кинорежиссера, один самый известный. Ему не передалось. У него нет этого замечательного, этого сына божественного
все-таки
дара.
Все-таки ошибается, точно. Да?
Он все время... Да. Вот спеши.
Да, я не прав. Да.
То с Рудским, то он Березовскому помогал избираться. Сейчас помните кадры, где-то они стояли, помогали баллотироваться Березовского в депутаты, потом с Путиным. Вот нет этого грандиозного чутья верхнего, которого у Сергея Владимировича есть, то ли абсолютно точное. Вот когда и что надо сказать, и как сказать, и кому сказать. Но это дар Божий не передается, не передается. Видите, этому учиться надо. Очень многие люди думают, что это так просто, начальство потрафить. Ничего подобного. Это надо так сделать, так изящно. Именно в ту минуту, когда начальник ждет. И так сказать, чтобы именно это было приятно начальнику. Можешь такую глупость сказать,
да,
чтобы что за идиот.
Не надо такой? На другое отвлекаться. Если уж нет такого грандиозного таланта, если ему этому надо учиться, не надо на другое отвлекаться тогда.
Ну, если нет таланта, то не надо. Так сказать.
Да,
если нет таланта,
наверное,
не надо
нет.
Играть в театре. Да.
Да. Ну ладно, ну что ж, только можно посочувствовать. Еще одна у нас такая эпопея уже продолжается. Не то, что начинается, а уже продолжается. Это эпопея с Китайской Олимпиадой, Олимпиадой в Пекине, так скажем, строго. Зажгли огонь и понесли эстафету. Эстафета должна пройти через Тибет, и вот Тибет воспользовался некоторое время тому назад. Может быть, действительно последней возможностью в истории о себе напомнить. Вот здесь и целый клубок вокруг этого.
Мне трудно говорить, потому что я не болельщик, я к большому спорту отношусь равнодушно или даже плохо отношусь.
Есть Олимпиада.
Да, нет, я просто хочу сказать, что не болельщик, поэтому мое мнение, оно может быть маргинально. И я, конечно, вот, скажем, вспоминаю Олимпиаду 1936 года в Берлине, мне казалось логичным ее бойкотировать, потому что присутствие на Олимпиаде в столице Третьего Рейха означало освещение этого Третьего Рейха как бы международный такой ауэр, ну все нормально, ведь у них Олимпиада, все хорошо и так далее. Мне казалось естественным и в 1972 году после убийства израильских спортсменов в Мюнхене прервать Олимпиаду, а не продолжать ее, как это было тогда принято решение. То есть я скорее сторонник, конечно же, выражения общественного мнения, если речь идет о каких-то таких ужасных вещах.
А то, как же олимпийский мир, а как же примирение на время Олимпиады, забвение политических...
Понимаете, можно забыть об обидах, но как забывать... Ведь тут речь идет о том, чтобы поощрить по существу нарушение прав человека. Это было в 1936 году, такая ситуация была в 1972 году. Мне представляется, что некая демонстрация неодобрения того, что делают китайские власти, была бы логична. Но я повторяю, я не болельщик. Понимаете, болельщики, вероятно, думают о другом, и они предвкушают, так сказать, то потрясающее зрелище, которое они увидят. Я его не предвкушаю, поэтому мне, может быть, проще.
Ну, не знаю, я болельщик, но вот как-то мне, честно говоря, пришлась по душе идея бойкотировать не Олимпийские игры, когда после разгонов в Тибете это обострилось, То, как предлагали, например, часть французских спортсменов и не только спортсменов, и бойкотировать церемонию открытия.
Да. Может быть, это было бы разумно.
Не выносить флаг.
Да, может быть, это разумно, да, не ходить и не отдавать, так сказать, честь руководителям государства, которые совершают сейчас неправедное дело. Да, может быть, это...
Кстати, мы помним хронику 36-го года, когда, правда, можно было этого, наверное, не делать, но когда поднимали руки многие делегации.
Конечно, многие делегации вытягивали руки в нацистском приветствии, это делали, конечно. И Олимпиада 36-го года очень сыграла на руку Гитлеру. Это было крупное мероприятие, оно придало ему респект.
Первая телетрансляция, кстати,
конечно,
говоря.
Конечно. Нет, это было серьезное мероприятие. Поэтому я бы все время об этом помню и думаю, что если бы...
А бойкот Москвы? Московская Олимпиада, 80-й год, Афганистан.
Ну, вторжение в Афганистан не было праведным делом и очень дорого обошлось нашей стране. Вот я об этом думаю.
Ну что же, если подходить не с узкоспортивных, то надо об этом, наверное, думать.
Ну, да. Как минимум надо об этом говорить, да.
Как минимум. Леонид Млечин, мы собираемся здесь, в этой студии, на «Эхе Москвы» и RTVI по понедельникам в 17 с небольшим. Всего доброго, до свидания.